Дмитрий Беляк. Стальной страж. Глава первая. Мир под золотой звездой. Вокруг безмолвная всепоглощающая пустота космоса, абсолютный вакуум, где само время замирает, не находя себе применения. Сознание-наблюдатель, бестелесная точка восприятия, пребывает в самом сердце идеальной сферы «ничто». Нет близких ориентиров, ни единой пылинки, за которую могло бы зацепиться зрение. Лишь на самых дальних, пограничных рубежах бытия, на внутренней поверхности этой тонкой сферы, на недосягаемом расстоянии, черная оболочка небытия усыпана мириадами разноцветных, сверкающих бриллиантов. Они подобны крошечным проколам в черном небесном куполе, сквозь который сочится свет иных райских миров. Одни яркие и наглые, другие смиреннее, третьи почти неразличимы, их коллективный свет воспринимается как светящиеся радужные туманности, тонкие неоднородные молочные разводы на идеально черной глади вселенского ничто. Но одна точка притягивает сильнее прочих. Одна звездочка как будто горит упрямее и ярче, и сознание, движимое врожденным любопытством, задается вопросом: почему? Ему, вечному страннику, требуется движение, пища для ума, новые тайны для разгадки. И в тот же миг, едва родившись, мысль притворяется в действие. Точка наблюдателя приходит в движение, мир вокруг мгновенно преображается. Иллюзия плоского купола рушится под напором параллакса. Звездные бриллианты начинают мельчайшие, едва уловимые танцы, смещаясь друг относительно друга. Вселенная обретает объем, глубину, наполняется расстояниями и взаимными перемещениями. И да, та самая яркая звездочка по космическим меркам оказывается совсем рядом, на порядке ближе к наблюдателю, чем ее далекие сестры. Любопытное сознание инстинктивно, как стрелка компаса, тянется туда, к новой информации, к новым знаниям, ибо этот вечный путь открытий и есть сокровенный смысл его существования. Движение ускоряется, пространство начинает стремительно уплотняться смыслами. И вот, из бездны проявляется звезда Глизе-163, скромный пожелтевший от времени карлик в созвездии Золотой Рыбы. Ее свет, втрое более скудный, чем у Солнца, дыша слабым звездным ветром, окрашивает окружающую пустоту в теплые, меланхоличные золотистые тона. Эта древняя звезда, возрастом около 6 миллиардов лет, давно нашла свой ритм. Она спокойно и методично, без вспышек юношеского гнева, сжигает запасы водорода, не тревожась о завтрашнем дне. Система Глизе-163 небогата, аскетична и строга. Всего три крупных мира-отшельника. Два каменистых шара, прижавшихся слишком близко к звезде, где скалы плавятся в полуденном зное и трескаются от космического холода по ночам, почти достигающего абсолютного нуля. Далее несколько поясов астероидов, похожих на бледные холодные кольца Сатурна. Это остатки стройки несостоявшейся планеты, нашедшей свое скудное место вдали от гравитационных игр гигантов и Хадра. Третья планета, затаившаяся в зоне условной обитаемости, но все же дышащая экстримом. В галактике, безусловно, есть места и получше, уютнее. Но именно этот суровый мир когда-то привлек внимание человека-колониста, став его пристанищем и ареной многих человеческих драм. Сознание-наблюдатель продолжает путь, и с расстояния в несколько сотен тысяч километров Хадра перестает быть просто сверкающей точкой. Она обретает форму, размер, начинает жить. Каменистый красноватый шар земного типа неторопливо совершает свой вековой танец вокруг светила, также лениво поворачиваясь вокруг своей оси. Световой терминатор, резкая грань дня и ночи, бежит по ее лику, спотыкаясь о горные кряжи и сползая в долины. На этом рубеже рельеф оживает, становится объемным, драматичным. Тени рождаются из ничего, ползут, растягиваются, сливаются в единую, густую тьму, поглощая последние лучи. Но свет не сдается. Через половину планетарных суток он начинает ответное наступление, его языки разбивая тьму на островки, пожирая их один за другим, торжественно провозглашая победу Светлого Царства. До следующего вечера. Планета растет, надвигается, заполняя собой все поле зрения. Мелкие детали, прежде бывшие абстракцией, множатся и обретают ясность. Этому нет предела. Огромный космос, еще недавно безраздельно владевший вниманием, отступает на второй план, смиряясь с тем, что теперь его владение занимает этот одинокий красный шар. На расстоянии в 10 тысяч километров Хадра окончательно сбрасывает с себя образ небесного тела и обнажает свой характер, свою текстуру. Тонкая, почти призрачная атмосфера без единого облачка не скрывает ее лик, но признаков жизни, вопреки ожиданиям, не видно совсем. Ни огней городов, ни шрамов космодромов, ни даже невидимого щебета радиосигналов. Лишь величественные горные хребты, подобные застывшим волнам окаменевшего моря, тянутся на тысячи километров. Их склоны, изъеденные эрозией, напоминают гигантские зубы неведомого чудовища. Тени от вершин, растянутые под низким углом, создают причудливые узоры светлых и темных полос, уходя в бесконечные песчаные долины, покрытые идеальной рябью параллельных желтых дюн. Эти золотисто-ржавые волны застыли в вечном безмолвии, их гребни отбрасывают едва заметную рябь теней. Хадра медленно поворачивается, демонстрируя свою суровую, безжалостную красоту. Ее поверхность – это палитра красных оттенков, от бледно-розового, почти стыдливого, до глубокого, яростного цвета киновари. Это признак высокого содержания оксидов железа в породах и безмолвное свидетельство полного отсутствия зелени, жизни. Атмосфера Хадра – тонкая, обманчиво прозрачная пелена. В верхних слоях, на высотах около 30 километров, носятся свирепые ветра со скоростью до 200 километров в час, а температурные перепады скачут от леденящих минус 100 градусов по Цельсию ночью до обжигающих плюс 50 градусов Цельсия днем. У поверхности тоже нет покоя. Тонкая атмосфера часто теряет прозрачность из-за пылевых бурь, поднимающих в воздух мелкие частицы базальтовой взвеси, что создает эффект легкой, стелящейся дымки даже в ясные дни. Пылевые вихри – эффектное зрелище из космоса, иногда достигают в диаметре 50 километров, кружась в немом, безумном танце. На границе дня и ночи, когда возникает значительный перепад температур, можно наблюдать удивительный феномен – пылевые реки. Целые пласты атмосферы начинают медленно струиться вдоль склонов, и из-за разного преломления света их можно принять за потоки воды. Иллюзию усиливают тянущиеся следом шлейфы из мелких фракций вулканического стекла и пемзы, похожие на илистые следы на дне пересохших рек. Особенно поражал воображение регион, известный как Драконьи горы, изогнутый хребет к северу от экватора, напоминающий с орбитой гигантского дракона, свернувшегося в кольцо и впившегося хвостом в собственное тело. Его пики, вздымающиеся на 4,5 километра, сложены из темного базальта и силикатов, а на склонах кое-где поблескивают стекловидные участки. Шрамы от ударов космических странников, бивших с такой силой, что камень на мгновение становился жидкостью, а затем застывал, сохраняя на века память о катаклизме. Нельзя было отделаться от навязчивой мысли, что дракон настоящий, живой. Он не просто спит, а затаился в напряженном, неестественном ожидании. Его неподвижность обманчива и тревожна. Кажется, он с трудом сдерживает свое огненное нутро, вековую злость и боль, и готов в любое мгновение начать движение. Стряхнув с себя тысячи тонн камней и песка, разорвав оковы окаменения, он совершит чудовищный бросок, извергая огонь и пепел, чтобы вновь стать повелителем этой земли. Эти горы были немыми свидетелями эпох, когда Хадра еще не знала людей, а ее небо разрывали лишь падающие звезды.